Когда уже показались ворота Римхала, выяснилось, что нас там с нетерпением поджидает целая толпа встречающих. И откуда только столько набежало? Ведь отправленный мной рано поутру Гэл с парой наемников не имел задачи просвещать о нашем скором приезде весь город. Мой оруженосец должен лишь был известить отца предстоятеля Мортиса о плененном нами темном маге и нескольких его приспешниках, да передать большому повеление хозяйке города о незамедлительном закрытии города на выезд и ее же указание Тьерри Флемет Рубек приготовить все для размещения 150 бывших невольников. И всего-то, тем не менее, помимо всех представителей ордена карающей длани Создателя, включая ученика главного инквизитора, у городских стен нас ожидали большой с 20 стражников, Вельт с парой десятков наемников, Флем с неподдающимся подсчету количеством помощников из наших магистратских служащих и послушниц ордена милосердной Эльки, Скитер-младший с гвардейцами дома Дименс, ну и сам чрезвычайно довольный собой Гэлан, конечно же. Впрочем, вскоре выяснилось, что это были еще не все встречающие. Едва я на пару с Кейтлин, вырвавшейся на последних сотнях ярдах пути в голову каравана, успел спешиться у ворот, как из толпы вылетел стремительный бело-сине-золотистый вихрь и бросился мне на шею. Я и опомниться не успел, не то что что-нибудь предпринять, как был расцелован и крепко-крепко обнят. «Кэрридан!» — счастливо произнесла сияющая Энжель, чуть отстраняясь и во все глаза глядя на меня. «Я тоже очень рад тебя видеть, Энж», — растроганно произнес я, умиленный до чрезвычайности, проявленной златовлаской радостью нашей встречи. И больше и не нашелся, чего сказать, ибо буквально утонул в прекрасных очах своей подопечной, обретших невероятную глубину и насыщенно синий цвет. Вспомнив спустя какое-то время о том, что мы здесь, мягко говоря, не одни, я аккуратно отстранил от себя девушку и уже целиком ее оглядел, давая таким образом себе привыкнуть к изменившемуся за время нашего довольно продолжительного отсутствия облику Энжель, реально изменившемуся, и виной тому является вовсе не избранный ею удивительно красивый наряд в виде шелкового платья со свободным белым подолом, синим со строгим золотым узором корсетным верхом, с подчеркивающим грудь лифом в тон низу, с короткими оборчатыми рукавами двух цветов, да со стоячим под горлышко высоким воротником, тоже сине-золотым и соединенным с остальными деталями туалета хитросплетением тонких тесемок, отливающих благородным металлом, белоснежных перчаток с желтой каймой, длиной почти до рукавов, да синих софьяновых сапожек, носы которых чуть выглядывают из-под кромки подола. Ведь нет в нем ни грана фривольности, даже треугольный вырез декольте совсем скромный и нисколечко не открывает грудь, а лишь дает полюбоваться на ожерелье из нанизанных на золотую нить неведомых синих кристаллов. Украшений, кстати, в этот раз на Энж предостаточно. Помимо ожерелья были еще под прямой челкой фераньерка в виде тонкой цепочки с широко разнесенными друг от друга крупными звездчатыми сапфирами, соответственно, одним посреди лба и двумя у висков. В ушах серьги с точно такими же камнями, на лифе платья, удерживающая крохотный алый бант брошь, да на голове тонкая диадема. Все из золота, понятно. Ведь это тот самый комплект, что я не так давно подарил своей подопечной. Но суть не в этом, и не в отпущенных Энж едва ли не до самых пят волосах, словно золотым плащом накрывающих ее теперь сзади, и даже не в обретших нечеловеческую яркость глазах. Больше всего смущают и притягивают взгляд торчащие на макушке очень характерные остроконечные ушки. Хотя, надо признать, что без них избранный златовлаской образ принцессы ушедших из преснопамятной книжки был бы не полон. А может, все-таки попробовать убедить Кейтлин в том, что без второй жены нам ну никак не обойтись? возникло у меня, восхищенно разглядывающего жутко прибавившую в привлекательности Энжель, крамольная мысль, под влиянием которой я даже бросил на свою невесту преисполненной немой мольбы взгляд. Но понимания у нее, к сожалению, не нашел. Кейтлин и без того от чего-то злая-злая издала сдавленное рычание и обратила гневный взор на отца предстоятеля Мортиса, да мотнула головой в сторону Энжель, как бы требуя от главного римхальского инквизитора обратить внимание на эдакое безобразие. Ну да, церковь же отрицательно относится к изменению людьми, дарованной создателем внешности. А уж к приданию себе нечеловеческих черт, тут епитимии не отделаешься. За такое можно и на костер угодить. А то людям только дай волю. Так через годик-другой все будут бегать с рогами, хвостами, свинячьими носами да копытами. Ровно нелюдь какая. Единственное, что спасает Энжель, это ее полная бесправность. И то, что абсолютно за все ее поступки отвечаю я. На меня и взыскание обращать, если что. Чего, однако, отец-предстоятель делать не стал. Посмотрел на Энжель и словечко не сказал, словно не видев ее торчащих ушек. Хотя не заметить их просто невозможно. А затем еще не иначе, как в пику Кейтлин, отношения с которой у него как-то не сложились, обвел Златовласку благословляющим кругом. И, напустив на себя самый благостный вид, уставился куда-то в небеса, отчего мою невесту едва не затрясло. Зыркнув туда-сюда и не найдя на кого излить обуявший ее гнев, Кейтлин, буквально испепелив меня напоследок негодующим взглядом, рванула вперед, к призывно раскрытым городским воротам. Отец Мортис же, едва деменс убралась, еще раз покосился на Энж, едва заметно качнув головой, поотечески пригрозил мне пальцем. Да на том, похоже, и думать забыл о вопиющем попрании моей подопечной из вечных устоев. И, цветя улыбкой, споро подобрал подол своей хламиды инквизиторской и поспешил к фургону, из которого уже вытаскивали темного мастера Тариоха. Да, неплохо быть в хороших отношениях с матерью нашей церковью, в лице отдельных высокопоставленных представителей ее, многозначительно констатировал я про себя. И совершенно зря Кейтлин этим делом пренебрегает. Понятно, что сложно, но все же можно сдерживать в общении с Инквизицией свои темные инстинкты, унаследованные от демонических предков. А вот Энж умница. Завсегда ведь, заглядывая со мной за компанию к отцу Мортису, с неподдельным уважением и приязнью с ним общается. Вот и спускают ей с рук даже такие вовсе не невинные шалости, как внесение в свой облик нечеловеческих черт.
«Верно мыслишь»,
— всего одной фразой выразил всецелое согласие с моими рассуждениями бес, на мгновение материализовавшись на моем левом плече и тут же вновь исчезнув. А я в продолжении своих размышлений уже совсем невесело заметил. Крайне сомнительно только мне, что одна упертая особа сделает должные выводы из всего случившегося сейчас действа. И о запланированном разговоре по душам между нами троими мне пока лучше даже не заикаться. Во избежание. По крайней мере, до той поры, пока Кейтлин не успокоится немного, хотя и не совсем понятно, чего тут было так злиться и возмущаться. Ведь ничего такого моя подопечная не сделала. Просто искренне обрадовалась моему приезду. Кейтлин, меж тем, пока я стоял столбом и усиленно размышлял, миновала ворота, как и сразу потянувшиеся за ней телохранители во главе с Джигаром. Это заставило меня опомниться и сдвинуться, наконец, с места. Покрутив головой по сторонам и оценив диспозицию, я первым делом всучил Гэлу в руки уздечку своего геройского белого коня, велев позаботиться о нем. Затем, избавившись от этой четвероногой обузы, перемолвился парой слов с подтянувшимися к месту событий друзьями-знакомыми, быстренько озадачил их ценными указаниями. Ну и немедля поспешил следом за умотавшей вперед Кейтлин. Не один, разумеется, с Энжель, под ручку. Поначалу Златовласка шла молча, кажется, довольствуясь одним лишь моим присутствием рядом с собой, но потом, как и следовало ожидать, не утерпела, спросила.
«Кэр, тебе понравилось?»
Имея в виду, конечно же, свой новый облик. «Очень». Покосившись на эту красавицу, честно сознался я.
«И ушки?»
С тщательно скрываемым волнением уточнила она. «А не особенно», — уверил я ее. Энжель прямо-таки расцвела, из-за чего я счел уместным и нужным на всякий случай предостеречь девушку от новых свершений на этой ниве. Хотя столь серьезные изменения облика весьма чреваты.
«Мне нужно немедля убрать столь провокационно выглядящие ушки, да?»
Расстроилась Энжель, слишком уж однозначно восприняв мое замечание. «Ну, не обязательно прямо вот сей же час. Можно и когда-нибудь потом. К примеру, когда мы подадимся за пределы Римхала». Махнул я рукой, подумав чуть, и сочтя, что ничего дурного не случится, если моя подопечная будет пока пребывать в таком замечательном образе. «Раз уж церковь нам во всем этом деле попустительствует, то можно чуточку и позлоупотреблять, ведь образ принцессы ушедших так невероятно идет, Энжель. А без нечеловеческих глубоких омутов глаз и длинных остроконечных ушек он будет явно ущербным».
«Тогда я пока оставлю все как есть», — обрадованно заявила Златовласка.
«С главным таким образом мы разобрались». А дальше я шел и слушал оживленный девичий щебет, не особо вникая в него. Энж же взялась просвещать меня обо всем случившемся за время моего отсутствия. Так, за разговорами, мы с ней незаметно и до дома градоначальника добрались, где мне только и удалось вырваться из цепких девичьих ручек, отговорившись необходимостью привести себя в порядок после многодневного похода. Что, в общем-то, не было обманом. Искупаться и переодеться в чистое действительно страсть, как хотелось. Уже устроившись в лохане с теплой ароматной водой, я вспомнил, что забыл сообщить Энжель о возникших в отношении нее планах. Ну и в результате сразу после купания занялся розыском своей подопечной, место пребывания которой было довольно-таки быстро вычислено с помощью наводящих вопросов, задаваемых мною по пути встреченным слугам. Постучав в дверь выделенных Златовласке апартаментов, я получил разрешение войти. Ну и, соответственно, сразу же зашел. Ага. Да едва прикрыв за собой дверь, так и застыл. Сразу позабыв, зачем, собственно, приперся. «Энж, ты такая прелесть!» Непроизвольно вырвался у меня при виде этой ушастой красавицы, преисполненный неподдельного восхищения возглас.
«Спасибо, Кэр», —
поблагодарила меня Энжель, чуточку при этом покраснев, и, не выдержав моего пожирающего взгляда, смущенно потупилась. «Нет, ты правда самая настоящая прелесть», — объявил я, умилившись пуще прежнего, и, приблизившись к почти взаправдышней принцессе ушедших, просительно произнес: «Можно?» А когда пунцовеющая Энж вскинула на меня свои необыкновенные глаза, взглядом ей на ее ушки указал. Поколебавшись чуть, словно решая, можно ли мне дозволить такую вольность в отношении себя, Златовласка медленно кивнула, и я, не сдержав довольной улыбки, протянул правую руку и осторожно коснулся одного остроконечного ушка, которая отдернулась от меня. «Они у тебя еще и двигаются?» — восхитился я, обращаясь к Златовласке. Что та подтвердила смущенным кивком, почему-то виновато при этом посмотрев на меня, а я, не удовольствовавшись одним лишь мимолетным прикосновением, вновь протянул руку к одному такому притягательному ушку, и прежде чем оно успело отдернуться, мягко его ухватил, придержал, давая привыкнуть к моей хватке, а потом, словно повинуясь какому-то наитию, начал медленно и нежно поглаживать его кромку подушечками пальцев. И, похоже, угадал. Новая плоть действительно оказалась очень чувствительной, судя по тому, как на это действо отреагировала Энжель, которая сперва порывисто вздохнула, а затем едва не замурчала от удовольствия и прильнула ко мне, отчего я был даже вынужден обнять ее за талию свободной рукой.
Когда же я наигрался со остроконечным ушком этой красавицы и руку осторожно убрал, она вскинула на меня свои невероятные лучистые глаза и замерла так, буквально лучась счастьем. «Только не говори мне этого своего ня!» Буквально взмолился я, едва только приметив озорной блеск в очах Златовласки и сразу сообразив, чем мне это все грозит.
«Ня!»
Так трогательно и потерянно, и как-то жалобно даже произнесла сразу поникшая Златовласка, что умилила меня этим до чрезвычайности. Мне стоило просто невероятных усилий сдержаться и не затискать немедля эту прелесть. Но я все же превозмог охватившее меня чувство, чем оказался несказанно горд. И в качестве вознаграждения за невероятную стойкость и проявленную выдержку позволил себе махонькое поощрение в виде совсем-совсем непродолжительного поцелуя. С трудом отстранившись спустя не весь сколько времени от мило краснеющей Энжель, я четко понял, глядя на нее, что нужно немедля что-то делать. Ибо просто жутко хочется еще этих поцелуев ее трепетно нежных. И я тогда не нашел ничего лучше, как преувеличенно громко проговорить, оглядевшись и легонько хлопнув себя раскрытой ладонью по лбу. «Я ж зачем пришел-то?» Да тут же насел на свою подопечную. «Энжель, помнишь, ты жаловалась на то, что твой магический резерв чересчур мал, и говорила, что через это и проистекает твоя полная несостоятельность как магессы?»
«Да, помню», —
кивнула Златовласка, немного растерянная таким резким переходом к серьезному разговору. «Так вот», — продолжил я торжествующе, — «мы с Кейтлин нашли способ помочь тебе с этим».
«Ну как?» —
захлопала глазками Златовласка. «С помощью фамильяра, магического дракона», — тут же пояснил я.
«Дракона?»
— переспросила, кажется, немножко ошалевшая от такого известия Энжель. «Да», — подтвердил я и добавил озабоченно. «Прежде, правда, нужно еще и спросить разрешение на это у имперских властей. Но тут, будем надеяться, особых проблем не возникнет».
«Дракона?»
Глядя в никуда, потрясенно протянула моя подопечная, словно и не услышав моих последних слов. «Именно!» Еще раз заверил я ее в том, что она все правильно поняла, и поинтересовался. «Ну, что скажешь?»
«Если все получится, то это будет просто здорово!»
Парой мгновений спустя просияла Энжель, похоже, уверившаяся, наконец, что я ее не разыгрываю.
«Ведь тогда я стану сильной, и...»
Прервавшись из-за нехватки воздуха, она сделала быстрый вздох и выпалила, сверкнув очами.
«И тогда вы уж точно будете брать меня с собой на охоту?»
«Да на охоту мы тебя и так возьмем», — попытался успокоить я разволновавшуюся девушку. «На этот счет можешь даже не переживать».
«Это действительно будет просто
Начала было повторяться пребывающая вне себя от радости Златовласка, как вдруг запнулась и, оборвав фразу на полуслове, беспомощно уставилась на меня. «Ты чего, Энж?» — недоуменно вопросил я.
«Нет, Кэр, нет, я не могу пойти на это».
Прикусив нижнюю губку, отчаянно помотала она головой, а затем еще добавила с тщательно скрываемым, но все же прорывающимся в голосе сожалением.
«Обойдусь и как-нибудь без дракона, правда».
«Но почему?» Растерянно уставился я на нее, не понимая, что на мою подопечную вдруг нашло.
«Потому что это будет неправильно», — потупилась Энжель. «Ты обо мне заботишься постоянно, а я, получается, предам тебя ради собственной выгоды. То-то Дименс обрадуется».
«Но при чем здесь предательство?» Совсем уж ошалел я от выверта в девичьей логике.
«Так ведь твоя защита от принудительной фамильяризации завязана на меня», —
вздохнув, пояснила Златовласка. «И что? Какая связь между моей защитой и появлением у тебя фамильяра?» Еще больше запутался я.
«Но ты же должен знать, Кэр, что даже для магических творений высших порядков характерно стремление к движению по пути наименьшего сопротивления».
Начала было Энжель плести словесное кружево, но была перебита мной. «Энж, давай попроще.
— попросил я. «Кэр, дело в том, что если я окажусь связана с драконом, мой слепок духа, внедренный тебе, вместо того, чтобы сыграть свою роль, просто распадется в момент сотворения над тобой кем-нибудь ритуала единения, потому что энергетика моего тела не потянет двух фамильяров одновременно», — простодушно пояснила Энжель. А бес обидно заржал, глядя на меня, разинувшего рот и выпучившего глаза.
«Энж, ты вообще сознаешь, что ты говоришь?» — просипел я, когда ко мне вернулся дар членораздельной речи, и, судорожно сглотнув, оттянул правой рукой ворот рубахи, внезапно оказавшийся очень тесным, прямо как ошейник.
«А что, собственно, не так?» — удивленно вопросила она. И с детской непосредственностью похлопала глазками, всем своим видом демонстрируя непонимание того, чем меня так шокировало ее невольное признание.
«То, что это никакая не защита получается, а самое, что ни на есть хитрая подстава, и никак иначе. Раз вся разница заключается в том, что в итоге я становлюсь фамильяром не Кейтлин, а твоим», с негодованием выпалил я, немало заведенный такой вопиющей наглостью со стороны своей подопечной, сознающейся в совершении столь коварного поступка и не проявляющей при этом даже тени раскаяния. По мере моего запальчивого изложения глаза Энжель стремительно расширялись, а в конце его она отчаянно помотала головой, воскликнув:
«Нет-нет, Кэр, ты все неправильно понял»,
и поторопилась объясниться.
«В результате между нами возникла бы лишь псевдофамильярная связь, не имеющая, по сути, ничего общего с настоящей».
«Да?» — недоверчиво уставился я на нее, чуть охолонув.
«Ну, конечно же», — уверила девушка.
И, видя, что не убедила меня сходу, попыталась воззвать к голосу моего разума.
«Кэр, да ты сам подумай, ну какая это была бы защита от принудительной фамильяризации, если бы она только подменяла хозяина связи?»
«И то правда», — пробормотал я, признавая убедительность приведенного ею довода и совсем остывая. Но окончательно не успокоился и на всякий случай уточнил еще с подозрением. «А никаких вредных последствий, вроде необоримого влечения к хозяину связи и тому подобного, не возникнет?»
«Нет, Кэр, нет, и ничего такого тебе тоже не грозит»,
без тени сомнения ответствовала Энж, добавив при этом еще не иначе, как для моего вязчего успокоения.
«Мало того, сама эта псевдофамильярная связь весьма недолговечна и разорвется сама собой буквально через год-другой после ее установления».
«Ну, тогда ладно», — сказал я Энжель, осознав, что совершенно попусто напустился на нее, заподозрив невесть в чем. И, смущенно улыбнувшись, ласково погладил ее по правому плечу, как бы и спрашивая у нее таким образом прощения за проявленное недоверие. А Златовласка, заулыбавшись в ответ, потянулась ко мне.
«Нет, все же таких доверчивых ослов, как ты, днем с огнем не сыскать».
Не выдержал с интересом следивший за нашим разговором бес, хлопнув себя раскрытой лапкой по мордочке. Да с ехидством подсоветовал.
«Ты бы спросил, что ли, у нее, нет ли каких ограничений на использование такой защиты?»
Я зло глянул на него, едва не выругавшись вслух. «Ну вот как можно этого зловреда терпеть? На корню ведь убил гаденыш желание обнять эту прелесть ушастую и к сердцу ее крепко прижать». К его совету я все же прислушался и спросил то, что он подсказывал. А вопрос этот определенно был с подвохом, судя по тому, что он вызвал прилив смущения у Энжель и погрузил ее в некоторую растерянность. Все это изрядно насторожило меня и вынудило повторить прозвучавший вопрос уже настойчивее. И Златовласке некуда было деваться. Пришлось сознаться, что ставить такую защиту, какую использовала она, рекомендуется между лицами одного пола, как бы в противовес настоящей фамильярной связи, для которой, как известно, предпочтителен иной вариант, основанный на том, что противоположности лучше притягиваются.
«Но это всего лишь необязательная рекомендация, Кэр», — закончила Энжель, взирая на меня чистыми-пречистыми глазами.
«Ну, хитрюга!»
Умилился, не давший вставить мне ни слова бес, и предложил еще с азартом, подергивая хвостом.
«Спроси тогда, а не слышала ли она о том, что в качестве якоря такой защиты строго запрещено использовать духовно близких людей, старых друзей, близких родственников и уж тем более возлюбленных, так как это грозит в дальнейшем стабилизации возникших духовных скреп и превращением их в полноценную фамильярную связь?»
Похолодев душой, я тупо повторил вслух все сказанное рогатым, и хотя ответа не получил, то, как вытянулось лицо Энжель и отчаянно заметался ее взгляд, сказала мне все само за себя. Убедившись в правоте беса, я молча развернулся и покинул апартаменты своей подопечной. Пошел к себе.